3 марта во всех комнатах английского клуба стоял стон разговаривающих голосов, и как пчелы на весеннем пролете сновали взад и вперед, сидели, стояли, сходились и расходились в мундирах, фраках и еще кое-кто в пудре и кафтанах члены и гости клуба. Пудренные в чулках и башмаках ливрейные лакеи стояли у каждой двери и напряженно старались уловить каждое движение гостей и членов клуба, чтобы предложить свои услуги. Большинство присутствовавших были старые, почтенные люди с широкими самоуверенными лицами, толстыми пальцами, твердыми движениями и голосами. Этого рода гости и члены сидели по известным, привычным местам и сходились в известных, привычных кружках. Малая часть присутствовавших состояла из случайных гостей, преимущественно молодежи, в числе которой были Денисов, Ростов и Долохов, который был опять семеновским офицером. На лицах молодежи, особенно военной, было выражение того чувства презрительной почтительности к старикам, которое как будто говорит старому поколению: «Уважать и почитать вас мы готовы, но помните, что все-таки за нами будущность». Несвицкий был тут же, как старый член клуба. Пьер, по приказанию жены, отпустивший волоса, снявший очки, одетый по-модному, но с грустным и унылым видом, ходил по залам. Его, как и везде, окружала атмосфера людей, преклонявшихся перед его богатством, и он с привычкой царствования и рассеянной презрительностью обращался с ними. По годам он бы должен был быть с молодыми. По богатству и связям он был членом кружков старых почтенных гостей, и потому он переходил от одного кружка к другому. Граф Илья Андреевич Ростов озабоченно, торопливо похаживал в своих мягких сапогах из столовой в гостиную, поспешно и совершенно одинаково здороваясь с важными и неважными лицами, которых он всех знал, и изредка отыскивая глазами своего стройного молодца сына, радостно останавливал на нем свой взгляд и подмигивал ему. Молодой Ростов стоял у окна с Долоховым, с которым он недавно познакомился и знакомством которого он дорожил. Старый граф подошел к ним и пожал руку Долохову. «Ко мне милости прошу. Вот ты с моим молодцом знаком, вместе геройствовали». Но не успел еще договорить, как все зашевелилось, и прибежавший лакей с испуганным лицом доложил: «Пожаловали». В дверях передней показался Багратион без шляпы и шпаги, которую он по клубному обычаю оставил у швейцара. Он был в новом узком мундире с русскими иностранными орденами и с георгиевской звездой на левой стороне груди. Он, видимо, сейчас перед обедом подстриг волосы и бакенбарды, что невыгодно изменило его физиономию. На лице его было что-то наивно праздничное, дававшее в соединении с его твердыми мужественными чертами даже несколько комическое выражение его лицу. Он шел, не зная, куда девать руки, застенчиво и неловко по паркету приемной. Ему привычнее и легче было ходить под пулями по вспаханному полю, как он шел перед курским полком в Шенграбень. Граф Илья Андреевич, проталкиваясь через толпу, вышел из гостиной и через минуту явился, неся большое серебряное блюдо, которое он поднес князю Багратиону. На блюде лежали сочиненные и напечатанные в честь героя стихи. Багратион, увидав блюдо, испуганно оглянулся, как бы отыскивая помощи, но во всех глазах было требование того, чтобы он покорился. Чувствуя себя в их власти, Багратион решительно обеими руками взял блюдо и сердито, укоризненно посмотрел на графа, подносившего его. Кто-то услужливо вынул из рук Багратиона блюдо, а то бы он, казалось, намерен был держать его так до вечера и так идти к столу, и обратил его внимание на стихи. «Ну и прочту», как будто сказал Багратион, и, устремив усталые глаза на бумагу, стал читать с сосредоточенным и серьезным видом. Сам сочинитель взял стихи и стал читать. Князь Багратион склонил голову и слушал. «Славь, так у Александра век, и охраняй нам Тита на престоле, будь купно, страшный вождь и добрый человек, Рифей в отечестве, а цесарь в бранном поле. Да счастливый Наполеон, познав через опыты, каков Багратион, не смеет утруждать алкидов русских боли». Но еще он не кончил стихов, как громогласный дворецкий провозгласил: «Кушанье готово». Дверь отворилась, загремел из столовой польской гром победы «Раздавайся, веселися, храбрый Рос», и граф Илья Андреевич, сердито посмотрев на автора, продолжавшего читать стихи, раскланялся перед Багратионом. Все встали, чувствуя, что обед был важнее стихов, и опять Багратион впереди всех пошел к столу. Перед самым обедом граф Илья Андреевич представил князю своего сына. Багратион, узнав его, сказал несколько нескладных, неловких слов, как и все слова, которые он говорил в этот день. Граф Илья Андреевич радостно и гордо оглядывал всех, в то время как Багратион говорил с его сыном. Николай Ростов с Денисовым и новым знакомцем Долоховым сели вместе почти на середине стола. Граф Илья Андреевич сидел напротив Багратиона с другими старшинами и угащивал князя, олицетворяя в себе московское радушие. Труды его не пропали даром. Обеды его, постный и скоромный, были великолепны. Но совершенно спокоен он все-таки не мог быть до конца обеда. Он подмигивал буфетчику, шепотом приказывал лакеям и не без волнения ожидал каждого знакомого ему блюда. Все было прекрасно. Пьер сидел против Долохова и Николая Ростова. Он много и жадно ел, и много пил, как и всегда. Но те, которые его знали коротко, видели, что в нем произошла в нынешний день какая-то большая перемена. Он молчал все время обеда, и щурясь, и морщась, глядел кругом себя или, остановив глаза, с видом совершенной рассеянности, потирал пальцем переносицу. Лицо его было уныло и мрачно. Он, казалось, не видел и не слышал ничего происходящего вокруг него и думал о чем-то одном, тяжелом и неразрешенном. Этот неразрешенный, мучивший его вопрос, были намеки княжны в Москве на близость Долохова к его жене и в нынешнее утро полученное им анонимное письмо, в котором было сказано с той подлой шутливостью, которой свойственна всем анонимным письмам, что он плохо видит сквозь свои очки и что связь его жены с Долоховым есть тайна только для одного его. Пьер решительно не поверил ни намекам княжны, ни письму, но ему страшно было теперь смотреть на Долохова, сидевшего перед ним. Всякий раз, как нечаянно взгляд его встречался с прекрасными наглыми глазами Долохова, Пьер чувствовал, как что-то ужасное, безобразное поднималось в его душе, и он скорее отворачивался. Невольно вспоминая все прошедшее своей жены, ее отношение с Долоховым, Пьер видел ясно, что то, что сказано было в письме, могло быть правда. Могло, по крайней мере, казаться правдой, ежели бы это касалось не его жены. Пьер вспоминал невольно, как Долохов, которому было возвращено все после кампании, вернулся в Петербург и приехал к нему. Пользуясь своими кутежными отношениями дружбы с Пьером, Долохов прямо приехал к нему в дом, и Пьер поместил его и дал ему взаймы денег. Пьер вспомнил, как Элен, улыбаясь, выражала свое неудовольствие за то, что Долохов живет в их доме, и как Долохов цинически хвалил ему красоту его жены, и как он с того времени до приезда в Москву ни на минуту не разлучался с ними. «Да, он очень красив, — думал Пьер, — я знаю его. Для него была бы особенная прелесть в том, чтобы осрамить мое имя и посмеяться надо мной именно потому, что я хлопотал за него и презрел его, помог ему. Я знаю, я понимаю, какую соль это в его глазах должно бы придавать его обману, ежели бы это была правда. Да, ежели бы это была правда. Но я не верю, не имею права и не могу верить. Он вспоминал то выражение, которое принимало лицо Долохова, когда на него находили минуты жестокости, как те, в которые он связывал Квартального с медведем и пускал его на воду, или когда он вызывал без всякой причины на дуэль человека или убивал из пистолета лошадь ямщика. Это выражение часто было на лице Долохова, когда он смотрел на него. «Да, он бритер», — подумал Пьер. «Ему ничего не значит убить человека. Ему должно казаться, что все боятся его. Ему должно быть приятно это. Он должен думать, что и я боюсь его. И действительно, я боюсь его», — думал Пьер. И опять при этих мыслях он чувствовал, как что-то страшное и безобразное поднималось в его душе. Долохов, Денисов и Ростов сидели теперь против Пьера и казались очень весело. Ростов весело переговаривался со своими двумя приятелями, из которых один был лихой гусар, другой известный бритер и повес, и изредка насмешливо поглядывал на Пьера, который на этом обеде поражал своей сосредоточенную, рассеянную, массивную фигурой. Ростов недоброжелательно смотрел на Пьера, во-первых, потому что Пьер в его гусарских глазах был штатский богач, муж-красавец, вообще баба. Во-вторых, потому что Пьер в сосредоточенности и рассеянности своего настроения не узнал Ростова и не ответил на его поклон. Когда стали пить за здоровье государя, Пьер, задумавшись, не встал и не взял бокала. «Что же вы?» – закричал ему Ростов, восторженно озлобленными глазами глядя на него. «Разве вы не слышите? Здоровье государя-императора!» Пьер, вздохнув, покорно встал, выпил свой бокал и, дождавшись, когда все сели, с своей доброй улыбкой обратился к Ростову. «А я вас и не узнал», — сказал он. Но Ростову было не до этого. Он кричал «Ура!» «Что же ты не возобновишь знакомство?» — сказал Долохов Ростову. «Бог с ним, дурак», — сказал Ростов. «Надо лелеять мужей хорошеньких женщин», — сказал Денисов. Пьер не слышал, что они говорили, но знал, что говорят про него. Он покраснел и отвернулся. «Ну, теперь за здоровье красивых женщин», — сказал Долохов и с серьезным выражением, но с улыбающимся в углах ртом, с бокалом обратился к Пьеру. «За здоровье красивых женщин, Петруш, и их любовников», — сказал он. Пьер, опустив глаза, пил из своего бокала, не глядя на Долохова и не отвечая ему. Лакей, раздававший кантату Кутузова, положил листок Пьеру, как более почетному гостю. Он хотел взять его, но Долохов перегнулся, выхватил листок из его рук и стал читать. Пьер взглянул на Долохова. Зрачки его опустились. Что-то страшное и безобразное, мутившее его во все время обеда, поднялось и овладело им. Он нагнулся всем тучным телом через стол. «Не смейте брать!» — крикнул он. Услыхав этот крик и увидав, к кому он относился, несвицкий сосед с правой стороны, испуганно и поспешно обратились к Безухову. «Полноте! Полно! Что вы!» – шептали испуганные голоса. Долохов посмотрел на Пьера светлыми, веселыми, жестокими глазами, с той же улыбкой, как будто он говорил: «А вот это я люблю!» «Не дам!» – проговорил он отчетливо. Бледный, с трясущейся губой Пьер рванул лист. «Вы, негодяй! Я вас вызываю!» Проговорил он и, двинув стул, встал из-за стола. В ту самую секунду, как Пьер сделал это и произнес эти слова, Он почувствовал, что вопрос о виновности его жены, мучившей его эти последние сутки, был окончательно и, несомненно, решен утвердительно. Он ненавидел ее и навсегда был разорван с нею. Несмотря на просьбы Денисова, чтобы Ростов не вмешивался в это дело, Ростов согласился быть секундантом Долохова и после стола переговорил с Несвицким, секундантом Безухова, об условиях дуэли. Пьер уехал домой, а Ростов с Долоховым и Денисовым до позднего вечера просидели в клубе, слушая цыган и песенников. На другой день в 8 часов утра Пьер с Несвицким приехали в Сокольницкий лес и нашли там уже Долохова, Денисова и Ростова. Пьер имел вид человека, занятого какими-то соображениями, вовсе не касающимися до предстоящего дела. Осунувшееся лицо его было желто. Он, видимо, не спал эту ночь. Он рассеянно оглядывался вокруг себя и морщился, как будто от яркого солнца. Два соображения исключительно занимали его. Виновность его жены, в которой после бессонной ночи уже не оставалось ни малейшего сомнения, и невинность Долохова, не имевшего никакой причины беречь честь чужого для него человека. «Может быть, я бы то же самое сделал бы на его месте», — думал Пьер. «Даже, наверное, я бы сделал то же самое. К чему же эта дуэль? Это убийство». Или я убью его, или он попадет мне в голову, в локоть, в коленку. Уйти отсюда, бежать, зарыться куда-нибудь, приходило ему в голову. Но именно в те минуты, когда ему приходили такие мысли, он с особенно спокойным и рассеянным видом, внушавшим уважение смотревшим на него, спрашивал, скоро ли и готово ли. Когда все было готово, сабли воткнуты в снег, означая барьер, до которого следовало сходиться, и пистолеты заряжены, Несвицкий подошел к Пьеру. «Я бы не исполнил свои обязанности, граф», — сказал он робким голосом, «и не оправдал бы доверия и чести, которые вы мне сделали, выбрав меня своим секундантом, ежели бы я в эту важную минуту, очень важную минуту, не сказал вам всей правды. Я полагаю, что дело это не имеет достаточно причин, и что не стоит того, чтобы за него проливать кровь. Вы были неправы, вы погорячились». «Ах да, ужасно глупо», — сказал Пьер. «Так позвольте мне передать ваше сожаление. Я уверен, что наши противники согласятся принять ваши извинения», — сказал Несвицкий. «Так же, как и другие участники дела, как и все в подобных делах, не веря еще, чтобы дело дошло до действительной дуэли. Вы знаете, граф, гораздо благороднее сознать свою ошибку, чем довести дело до непоправимого. Обиды ни с одной стороны не было. Позвольте мне переговорить».
«Нет, а о чем же говорить?» – сказал Пьер. «Все равно». «Так готово», – прибавил он. «Вы мне скажите только, как, куда ходить и стрелять куда?» – сказал он, неестественно кротко улыбаясь. Он взял в руки пистолет, стал расспрашивать о способе спуска, так как он до сих пор не держал в руках пистолета, в чем он не хотел сознаваться. «Ах да, вот так, я знаю. Я забыл только», — говорил он. «Никаких извинений. Ничего решительно», — говорил Долохов Денисову, который с своей стороны тоже сделал попытку примирения и тоже подошел к назначенному месту. Место для поединка было выбрано в шагах 80 от дороги, на которой остались сани, на небольшой полянке соснового леса, покрытой истаившим, отстоявших последние дни оттепели снегом. Противники стояли в шагах в 40 друг от друга у краев поляны. Секунданты, размеряя шаги, проложили отпечатавшиеся по мокрому глубокому снегу следы от того места, где они стояли, до сабель Несвицкого и Денисова, означавших барьер и воткнутых в 10 шагах друг от друга. Оттепель и туман продолжались, за 40 шагов ничего не было видно. 3 минуты все было уже готово, и все-таки медлили начинать. Все молчали. «Ну, начинать?» – сказал Долохов. Что ж, сказал Пьер, все так же улыбаясь. Становилось страшно. Очевидно было, что дело, начавшееся так легко, уже ничем не могло быть предотвращено, что оно шло само собою, уже независимо от воли людей, и должно было совершиться. Денисов первый вышел вперед до барьера и провозгласил: так как противники отказались от примирения, то не угодно ли начать, взять пистолеты и по слову три начинать сходиться? Раз, два, три! Сердито прокричал Денисов и отошел в сторону. Оба пошли по протоптанным дорожкам все ближе и ближе, в тумане узнавая друг друга. Противники имели право, сходясь до барьера, стрелять, когда кто захочет. Долохов шел медленно, не поднимая пистолета, вглядываясь своими светлыми, блестящими, голубыми глазами в лицо своего противника. Рот его, как и всегда, имел на себе подобие улыбки. При слове «три» Пьер быстрыми шагами пошел вперед, сбиваясь с протоптанной дорожки и шагая по цельному снегу. Пьер держал пистолет, вытянув вперед правую руку, видимо, боясь, как бы из этого пистолета не убить самого себя. Левую руку он старательно отставлял назад, потому что ему хотелось поддержать ею правую руку, а он знал, что этого нельзя было. Пройдя шагов шесть и сбившись с дорожки в снег, Пьер оглянулся под ноги, опять быстро взглянул на Долохова и, потянув пальцем, как его учили, выстрелил. Никак не ожидая такого сильного звука, Пьер вздрогнул от своего выстрела, потом улыбнулся сам своему впечатлению и остановился. Дым, особенно густой от тумана, помешал ему видеть в первое мгновение. Но другого выстрела, которого он ждал, не последовало. Только слышны были торопливые шаги Долохова, и из-за дыма показалась его фигура. Одной рукой он держался за левый бок, другой сжимал опущенный пистолет. Лицо его было бледно. Ростов подбежал и что-то сказал ему. «Нет, нет», – проговорил сквозь зубы Долохов, – «нет, не кончено». И, сделав еще несколько падающих, ковыляющих шагов до самой сабли, упал на снег подле нее. Левая рука его была в крови, он обтер ее о сюртук и оперся ею. Лицо его было бледно, нахмурено и дрожало. «Пожалуй», — начал Долохов, но не мог сразу выговорить. «Пожалуйте», — договорил он с усилием. Пьер, едва удерживая рыдание, побежал к Долохову и хотел уже перейти пространство, отделяющее барьеры, как Долохов крикнул: «К барьеру!» И Пьер, поняв, в чем дело, остановился у своей сабли. Только 10 шагов разделяло их. Долохов опустился головой к снегу, жадно укусил снег, опять поднял голову, поправился, подобрал ноги и сел, отыскивая прочный центр тяжести. Он глотал холодный снег и сосал его. Губы его дрожали, но все улыбаясь. Глаза блестели усилием и злобой последних собранных сил. Он поднял пистолет и стал целиться.
«Боком! Закройтесь пистолетом!» – проговорил Несвицкий. «Закройтесь!» Не выдержав, крикнул даже Денисов своему противнику. Пьер с кроткой улыбкой сожаления и раскаяния, беспомощно расставив ноги и руки, прямо своей широкой грудью стоял перед Долоховым и грустно смотрел на него. Денисов, Ростов и Несвицкий зажмурились. В одно и то же время они услыхали выстрел и злой крик Долохова. «Мимо!» – крикнул Долохов и бессильно лег на снег лицом к низу. Пьер схватился за голову и, повернувшись назад, пошел в лес, шагая целиком по снегу и вслух приговаривая непонятные слова. «Глупо! Глупо смерть! Ложь!» – твердил он морщась.
Несвицкий остановил его и повез домой. Ростов с Денисовым повезли раненого Долохова. Долохов молча, с закрытыми глазами, лежал в санях и ни слова не отвечал на вопросы, которые ему делали. Но, въехав в Москву, он вдруг очнулся и, с трудом приподняв голову, взял за руку сидевшего подле себя Ростова. Ростова поразило совершенно изменившееся и неожиданно восторженно нежное выражение лица Долохова. «Ну что, как ты чувствуешь себя?» – спросил Ростов.
«Скверно.
Но не в этом дело, друг мой», – сказал Долохов прерывающимся голосом. «Где мы?» «Мы в Москве, я знаю. Я ничего, но я убил ее. Убил. Она не перенесет этого. Она не перенесет». «Кто?» – спросил Ростов. «Мать моя. Моя мать, мой ангел. Мой обожаемый ангел, мать!» И Долохов заплакал, сжимая руку Ростова. Когда он несколько успокоился, он объяснил Ростову, что живет с матерью, что ежели мать увидит его умирающим, она не перенесет этого. Он умолял Ростова ехать к ней и приготовить ее. Ростов поехал вперед исполнять поручение и, к великому удивлению своему, узнал, что Долохов, этот буян, бритер Долохов, жил в Москве со старушкой-матерью и горбатую сестрой, и был самый нежный сын и брат. Пьер в последнее время редко виделся с женою с глазу на глаз. И в Петербурге, и в Москве дом их постоянно бывал полон гостями. В следующую ночь после дуэли он, как и часто делал, не пошел в спальню, а остался в своем огромном отцовском кабинете, в том самом, в котором умер граф Безухов. Он прилег на диван и хотел заснуть для того, чтобы забыть все, что было с ним, но не мог этого сделать. Такая буря чувств, мыслей, воспоминаний вдруг поднялась в его душе, что он не только не мог спать, но не мог сидеть на месте и должен был вскочить с дивана и быстрыми шагами ходить по комнате. То ему представлялась она в первое время после женитьбы с открытыми плечами и усталым страстным взглядом, и тотчас же рядом с нею представлялось красивое, наглое и твердо насмешливое лицо Долохова, каким оно было на обеде. И то же лицо Долохова, бледное, дрожащее и страдающее, каким оно было, когда он повернулся и упал на снег. «Что же было?» – спрашивал он сам себя. «Я убил любовника, да. Убил любовника своей жены. Да, это было. Отчего? Как я дошел до этого? Того, что ты женился на ней», отвечал внутренний голос. «Но в чем же я виноват?» спрашивал он. «В том, что ты женился, не любя ее, в том, что ты обманул и себя, и ее». И ему живо представилась та минута после ужина у князя Василия, когда он сказал эти не выходившие из него слова: «Я вас люблю. Все от этого. Я и тогда чувствовал», — думал он, — «я чувствовал тогда, что это было не то, что я не имел на это права». Так и вышло. Он вспомнил медовый месяц и покраснел при этом воспоминании. Особенно живо, оскорбительно и постыдно было для него воспоминание о том, как однажды, вскоре после своей женитьбы, он в 12 часу дня в шелковом халате пришел из спальни в кабинет и в кабинете застал главного управляющего, который почтительно поклонился, поглядел на лицо Пьера, на его халат и слегка улыбнулся, как бы выражая этой улыбкой почтительное сочувствие счастью своего принципала.
«А сколько раз
Я гордился ею, гордился ее величавою красотой, ее светским тактом, думал он. Гордился тем своим домом, в котором она принимала весь Петербург. Гордился ее неприступностью и красотой. Так вот, чем я гордился. Я тогда думал, что не понимаю ее. Как часто, вдумываясь в ее характер, я говорил себе, что я виноват, что не понимаю ее, не понимаю этого всегдашнего спокойствия, удовлетворенности, отсутствия всяких пристрастий и желаний. А вся разгадка была в том страшном слове, что она развратная женщина. Сказал себе это страшное слово, и все стало ясно. Потом он вспомнил грубость, ясность ее мыслей и вульгарность выражений, свойственных ей, несмотря на ее воспитание в высшем аристократическом кругу. «Я не какая-нибудь дура, поди сам попробуй, убирайся», — говорила она. Часто, глядя на ее успех в глазах старых и молодых мужчин и женщин, Пьер не мог понять, отчего он не любил ее. «Да, я никогда не любил ее», — говорил себе Пьер. «Я знал, что она... развратная женщина», — повторял он сам себе, но не смел признаться в этом. И теперь Долохов. Вот он сидит на снегу и насильно улыбается и умирает. Может быть, притворным каким-то молодечеством, отвечая на мое раскаяние. Пьер был один из тех людей, которые, несмотря на свою внешнюю так называемую слабость характера, не ищут поверенного для своего горя. Он перерабатывал один в себе свое горе. «Она во всем одна виновата», — говорил он сам себе. «Но что же из этого? Зачем я себя связал с нею? Зачем я ей сказал, это я вас люблю, которой была ложь? Еще хуже, чем ложь, — говорил он сам себе, — я виноват и должен нести, что позор имени, несчастье жизни. Все вздор, — подумал он, — и позор имени, и честь, все условно, все независимо от меня. Жив и живи, завтра умрешь, как мог я умереть час тому назад. И стоит ли того мучиться, когда жить остается одну секунду в сравнении с вечностью?» Но в ту минуту, как он считал себя успокоенным такого рода рассуждениями, ему вдруг представлялась она, и в те минуты, когда он сильнее всего выказывал ей свою неискреннюю любовь, и он чувствовал прилив крови к сердцу и должен был опять вставать, двигаться и ломать, и рвать попадающиеся ему под руки вещи. «Зачем я сказал ей, я вас люблю?» — все повторял он сам себе. Ночью он позвал камердинера и велел укладываться, чтобы ехать в Петербург. Он не мог оставаться с ней под одной кровлей. Он не мог представить себе, как бы он стал теперь говорить с ней. Он решил, что завтра он уедет и оставит ей письмо, в котором объявит ей свое намерение навсегда разлучиться с ней. Утром, когда камердинер, внося кофе, вошел в кабинет, Пьер лежал на атаманке и с раскрытой книгой в руке спал. Он очнулся и долго испуганно оглядывался, не в силах понять, где он находится. «Графиня приказала спросить, дома ли ваше сиятельство?» — спросил камердинер. Но не успел еще Пьер решиться на ответ, который он сделает, как сама графиня в белом атласном халате, шитом серебром, и в простых волосах, две огромные косы огибали два раза ее прелестную голову, вошла в комнату спокойно и величественно. Только на мраморном, несколько выпуклом лбе ее была морщинка гнева. Она со своим все выдерживающим спокойствием не стала говорить при камердинере. Она знала о дуэли и пришла говорить о ней. Она дождалась, пока камердинер уставил кофе и вышел. Пьер робко через очки посмотрел на нее. И как заяц, окруженный собаками, прижимая уши, продолжает лежать в виду своих врагов, так и он попробовал продолжать читать, но чувствовал, что это бессмысленно и невозможно, и опять робко взглянул на нее. Она не села и с презрительной улыбкой смотрела на него, ожидая, пока выйдет камердинер. «Это еще что? Что вы наделали? Я вас спрашиваю», — сказала она строго.
«Я?
Что я?» — сказал Пьер.
«Вот храбрец отыскался. Но отвечайте, что это за дуэль? Что вы хотели этим доказать? Что, я вас спрашиваю?»
Пьер тяжело повернулся на диване, открыл рот, но не мог ответить.
«Коли вы не отвечаете, то я вам скажу», — продолжала Элен. «Вы верите всему, что вам скажут. Вам сказали, — Элен засмеялась, — что Долохов мой любовник», — сказала она по-французски, со своей грубой точностью речи, выговаривая слово «любовник», как и всякое другое слово. «И вы поверили. Но что же вы этим доказали? Что вы доказали этой дуэлью? То, что вы дурак, que vous êtes un sot. Так это все знали? К чему это поведет? К тому, чтобы я сделалась посмешищем всей Москвы? К тому, чтобы всякий сказал, что вы в пьяном виде, не помня себя, вызвали на дуэль человека, которого вы без основания ревнуете? Или он все более и более возвышала голос и одушевлялась? Который лучше вас во всех отношениях? Не говорите со мной, умоляю, — хрипло прошептал Пьер. Отчего мне не говорить? Я могу говорить и смело скажу, что редкая та жена, которая с таким мужем, как вы, не взяла бы себе любовников. А я этого не сделала, — сказала она. Пьер хотел что-то сказать, взглянул на нее странными глазами, которых выражение она не поняла, и опять лег. Он физически страдал в эту минуту. Грудь его стесняла, и он не мог дышать. Он знал, что ему надо что-то сделать, чтобы прекратить это страдание. Но то, что он хотел сделать, было слишком страшно. «Нам лучше расстаться», — проговорил он прерывисто. «Расстаться, извольте. Только ежели вы дадите мне состояние, — сказала Элен. — Расстаться. Вот чем испугали». Пьер вскочил с дивана и, шатаясь, бросился к ней. «Я тебя убью!» — закричал он и, схватив со стола мраморную доску, с неизвестной еще ему силой сделал шаг к ней и замахнулся на нее. Лицо Элен сделалось страшно. Она взвизгнула и отскочила от него. Порода отца сказалась в нем. Пьер почувствовал увлечение и прелесть бешенства. Он бросил доску, разбил ее и с раскрытыми руками, подступая к Элен, закричал: «Вон!» Таким страшным голосом, что во всем доме с ужасом услыхали этот крик. Бог знает, что бы сделал Пьер в эту минуту, ежели бы Элен не выбежала из комнаты. Через неделю Пьер выдал жене доверенность на управление всеми великорусскими имениями, что составляло большую половину его состояния, и один уехал в Петербург.